Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Борьба за власть, подавление оппозиции, расправы с критиками и недовольными, народные волнения, бунты и революции – непременные атрибуты политической жизни общества. Эта часть общественной жизни насыщена изощренными интригами, коварством, обманом, подкупом, шантажом и угрозами. Но среди всех методов политической борьбы один выделяется своей холодной жестокостью и неотвратимостью. Политические убийства – один из древнейших способов разрешения частных политических конфликтов. Возможно, самый древний. К нему прибегают в тех случаях, когда поставленных целей не хотят или не могут добиться правовым путем на основе договоренностей или демократических процедур. Тогда в ход идет грубая сила, и жизнь человека перестает представлять хоть какую-нибудь ценность. Последней жертвой политического убийства в России стал один из самых ярких лидеров демократической оппозиции Борис Немцов. Его памяти посвящается этот выпуск нашей программы. Мы помним его в первых рядах многотысячных демонстраций и на одиночных пикетах, трибунам на митингах оппозиции и партийным лидерам, политикам-реформаторам и авторам разоблачительных текстов. Помним его и таким.
А вы соседи наши, да?
Я вот офис вот с той стороны.
А, ну я знаю, там парикмахерская раньше была.
Нет, там сейчас парикмахерская, там, там сейчас наша партия.
Правда?
Да,
а
все,
партия
давай.
Как ваша?
А? РПР Парнас. Да, можем вас записать. Вот я был губернатором, я мог прийти там, открыть дверь там, и сказать, не уйду, пока Минфине на Ильинке. Не уйду, пока не решите мои вопросы. Они со мной ничего не могли сделать, потому что меня народ избрал. А сейчас, если губернатор так себя будет вести, его просто пинка. И все, да?
Человеческая жизнь никогда не ценилась в России слишком высоко. А жизнь политических противников и подавно. Террористы из народной воли безжалостно расправлялись с высокопоставленными чиновниками и убили самого либерального из российских царей. Монархия беспощадно отправляла на виселицу революционеров и вольнодумцев. К началу прошлого столетия политические убийства стали явлением почти обыденным и уже никого не удивляли. Россия неотвратимо погружалась в эпоху тотального насилия. Легкость, с которой осуществлялись политические убийства, задала тон российской истории XX века. Эта легкость уничтожения людей была присуща не только власти. Подчас оппозиционеры сами сводили счеты друг с другом. Уже тогда легко было догадаться, кем они станут, получив власть. Один из примеров революционной расправы с успешным политическим конкурентом – убийство в 1906 году популярного проповедника и вожака рабочего движения священника Георгия Гапона. Он был сторонником политических реформ, ненасильственной смены власти и созыва учредительного собрания. Организованное им 9 января 1905 года в Петербурге мирное 140-тысячное шествие, прообраз нынешних бархатных революций, было расстреляно по приказу правительства Николая II. Сотни безоружных людей, пришедших к монарху в поисках защиты и справедливости, были ранены или убиты. Но революционеров возмутила не пролитая кровь, не жестокость самодовольной и недальновидной власти, а упорство Георгия Гапона, отстаивающего ненасильственные методы политической борьбы. Рассказывает историк, сотрудник мемориала Никита Петров.
Довольно яркий, известный лидер рабочего движения, стихийный социалист, который имел контакты и с большевиками, и довольно много, на самом деле, работал в рабочей среде, был очень популярен. Конечно, у него были конкуренты. Опять же, на той же самой ниве поднимания рабочих на бунт, на протесты против царского правительства. И Гапона убили социалисты. Убили уже после того, как революционное движение пошло на спад, но тем не менее это был акт своего рода конкурирующего убийства, когда нужно было убрать человека, которого они, во-первых, конечно, заподозрили его в сотрудничестве с царской охранкой, хотя это на самом деле не совсем так. Контакты были, но это вовсе не значит, что Гапон в чистом виде был провокатором. Никто не понес ответственности за это убийство. И, в принципе, и царскому правительству не очень интересно было. Может быть, формальное расследование было налажено. Важно другое. Важно, что это было довольно громкое убийство, о котором очень много в свое время писали, и которое, по сути, не дало политического результата. Дело в том, что они, может быть, и убрали какого-то важного и популярного конкурента, но, по большому счету, ведь если человек является выразителем идей, которые объективно в той или иной степени все равно воплощаются в жизнь, то такие убийства не дают результата.
Если революционные распри приводили к политическим убийствам до революции, то неудивительно, что они продолжились и после нее. Большевики умело оттеснили от новой власти своих бывших соратников, которым только и осталось, что погибнуть на гражданской войне или влиться в армию эмигрантов. Белая эмиграция была неоднородной. Монархисты, например, не могли ужиться с конституционными демократами и организовали покушение, в результате которого был убит один из лидеров конституционно-демократической партии Владимир Дмитриевич Набоков, рассказывает Никита Петров.
Набоков Владимир Дмитриевич, довольно известный отец, во-первых, всемирно известного писателя Набокова, был одним из лидеров партии кадетов. Вместе с Милюковым он играл довольно важную роль в деятельности Временного правительства. И те, кто собирался убивать, на самом деле, не его, а Милюкова в Германии, это уже было в 1922 году, они целили, конечно же, в лидеров кадетов, а Набоков был убит случайно, потому что он пытался задержать убийцу, который стрелял, но промахнулся в Милюкова. Я могу сказать, что здесь тоже мы говорим о, скорее даже, не конкурирующих каких-то партиях, а это месть. Это месть монархистов за царскую семью, за революцию 17-го года, я имею в виду буржуазно-демократическую. И это тоже, в общем, на самом деле не дало никаких результатов. Смысла не было никакого по той простой причине, что как были конституционные демократы, так они и остались, и тот же Милюков. И, опять же, убивать людей только потому, что есть какая-то обида за прошедшее, довольно нелепо, не дало результата. Хотя монархисты, как вот такая, я бы сказал, группа традиционалистов, они были дискредитированы, вне всякого сомнения, и в той же самой Германии также.
Уже в наше время некоторые оппозиционные силы оказались настолько нетерпимы к своим политическим оппонентам, нет, не во власти, а тоже в оппозиции, что дело дошло до убийства. Так ультранационалисты из Борна, боевой организации русских националистов, в 2009 году убили защищавшего антифашистов адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. И все же расправы в оппозиционной среде остаются редкими по сравнению с тем, насколько часто прибегает к политическим убийствам государства. В России эта практика началась со дня принятия 5 сентября 1918 года декрета о красном терроре. Оставалась массовой в сталинские годы и выборочной после смерти диктатора. Спастись от узаконенного террора было невозможно даже в эмиграции. Органы государственной безопасности сводили счеты со своими врагами и за границами Советского Союза. В 1940 году советские чекисты убили в Мексике яростного критика Сталина и одного из самых кровавых вождей большевистского переворота Льва Троцкого, рассказывает историк Никита Петров.
Ну, убийство изгнанного из Советского Союза в 1929 году самого известного и самого яркого лидера большевистского движения и революции Льва Троцкого, оно на самом деле было актом сталинской мести, попыткой заткнуть рот человеку, который довольно много знал и о сталинской подноготной, и о том, как большевики брали власть, и о том, как происходила потом дальнейшая расправа Сталина над оппозицией. И это преступление довольно долго готовилось. Планы убийства Троцкого были в 1937 году, самые разные, и с помощью отравления, и с помощью заражения болезнями. Ну и, конечно же, в конце концов, те планы, которые осуществляет государство, а за убийством Троцкого стояло НКВД, которое выполняло директиву Сталина, оно, конечно, увенчалось успехом, потому что слишком большие силы были брошены. В общем, разведка работала исключительно в этом направлении. Сталин, конечно, не добился цели дискредитировать троцкистское движение, хотя сам лично писал передовую в газету «Правда» о смерти обершпиона и что-то в таком духе Троцкого. 24 августа 1940 года эта передовица в газете «Правда» вышла. Мы знаем об авторстве Сталина теперь уже, потому что в сталинских бумагах имеется, собственно, черновик этой передовицы и личная правка Сталина. И я думаю, что такие вещи он, как правило, писал сам. Организаторы получили, в том числе мать Меркадера, довольно высокие ордена. Это были и ордена Ленина, и ордена Красного Знамени. Были награждены Судоплатов, был награжден и Тингон, вот те штатные сталинские убийцы из НКВД. Ну и, конечно же, ни у кого в мире не оставалось сомнений, что за убийством Троцкого стоит его давний политический оппонент и противник Сталин.
На убийство Троцкого были выделены огромные ресурсы, брошены лучшие силы НКВД, поставлен под удар пропагандистский образ миролюбивого советского государства. Чего добился Сталин, сводя личные счеты со своим старым политическим оппонентом? Никита Петров.
Я думаю, что Сталин не добился тех целей, которые ставил, по той простой причине, что да, он устранил того, кого персонально ненавидел, и того, с кем персонально хотел расправиться. Но троцкистские идеи, как вот левые идеи в коммунизме, они, безусловно, остались. И четвертый интернационал, организованный Троцким в 1938 году, действовал и действует по сей день.
За два года до убийства Троцкого в 1938 году в Роттердаме был убит руководитель объединения украинских националистов Евгений Коновалец, рассказывает Никита Петров.
И Коновалец, и Бандера были лидерами украинского освободительного движения, людьми национально, что называется, ориентированными, людьми, которые полагали, что у Украины должен быть свой отличный от России путь и своя отличная от России свобода. Коновальца убил непосредственно, лично Судоплатов, вручив ему замаскированную под коробку конфет бомбу, адскую машину. Это было в Роттердаме в 1938 году. Убийцу не нашли, более того, украинское националистическое движение, оно даже терялось в догадках, кто бы это мог быть. Грешили и на немцев, на, значит, немецкие спецслужбы, грешили и на какие-то внутренние противоречия, которые могут быть в самом украинском освободительном движении. Тем не менее, сегодня, мы знаем, в 91 году советская власть рухнула, ее документы стали доступны, как и каким образом была осуществлена эта расправа. Судоплатов ушел тогда от, естественно, преследования, его сделал карьеру, действовал под оперативным псевдонимом Андрей.
Возможная независимость Украины всегда беспокоила Москву. Уже после разгрома украинской повстанческой армии и всего послевоенного сопротивления на Украине в Кремле приняли решение о физической ликвидации признанного лидера борьбы за украинскую независимость Степана Бандеры. Он жил тогда в Западной Германии, но это не было помехой для сотрудников КГБ, говорит Никита Петров.
Степана Бандеру убили уже последователи Судоплатова. Отдел в первом главке КГБ, который занимался тайными убийствами, 13-й отдел при первом главном управлении. И здесь действовал агент КГБ Богдан Сташинский, который сначала в 1957 году убил одного из лидеров украинского национального движения Льва Рэббита, а в осенью 1959 года и Степана Бандеру. С помощью специального разработанного в КГБ оружия, которое выдавало моментальное облако синильной кислоты.
Традиции заказных политических убийств благополучно перекочевали из Советского Союза в современную Россию. Да и неудивительно, на ключевых должностях снова бывшие сотрудники КГБ. Государство вроде бы новое, а методы старые. Один из излюбленных приемов – отравление. Уже не таким банальным ядом, как цианистый калий, убивший Степана Бандеру, а чем-то поновее, посовременнее. Наука не стоит на месте, а в России она, к тому же, всегда на службе госбезопасности. В 1998 году подполковник ФСБ Александр Литвиненко с группой действующих сотрудников госбезопасности заявил на пресс-конференции в Москве, что начальство приказало им убить заместителя секретаря Совета безопасности России Бориса Березовского. В 2000 году, после возбуждения в отношении Литвиненко ряда уголовных дел, он бежал с семьей в Великобританию и получил там политическое убежище. В 2006 году его отравили радиоактивным полонием-210. Высокотехнологичные способы убийства обходятся дорого и применяются, по-видимому, не так уж часто. Поэтому убийцы пользуются и надежными традиционными методами – выстрелами в спину или в подъезде дома. Именно так были убиты в 1998 году депутат Государственной Думы Галина Старовойтова, а в 2006 году журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. При всем разнообразии и изощренности методов политических расправ, Убийцы часто втираются в доверие к своим будущим жертвам или пытаются их чем-то заинтересовать. Агент Советской госбезопасности Рамон Меркадер проник в окружение Льва Троцкого под видом убежденного троцкиста. Офицер НКВД Павел Судоплатов проник в ближайшее окружение Евгения Коновальца под видом преданного сторонника ОУН. Александр Литвиненко доверился человеку, которого считал своим другом. В баре лондонского отеля «Миллениум» они вместе пили чай, но в чашку Литвиненко друг добавил яд. Британское правосудие обвиняет в этом убийстве бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового, ныне депутата Государственной Думы. В 1994 году журналисту московского комсомольца Дмитрию Холодову, расследовавшему случай коррупции в армии, передали кейс, в котором была смонтирована бомба. Он открыл этот кейс у себя на работе, рассказывает шеф-редактор сайта МК Екатерина Деева.
17 октября 1994 года военный корреспондент МК Дмитрий Холодов был взорван на своем рабочем месте. Информатор Димы сказал ему, что хочет передать ему очень важные документы, касаемые коррупции в армии. Дима получил этот дипломат на вокзале по жетону, и все было устроено таким образом, чтобы он открыл его именно на работе. По некоторым данным, ключ от дипломата ему передали непосредственно у входа в редакцию. Соответственно, он торопился его открыть, и он открыл дипломат, там была мини-ловушка. Дима умер в кабинете.
И журналистская работа Холодова, и демонстративный характер расправы не оставляют сомнений, что это было политическое убийство. Екатерина Деева.
Дело Холодова, безусловно, имеет политическую подоплеку, потому что Дима в тот момент находился в центре внимания, как военный журналист. Он находился в оппозиции к власти, он критиковал министра обороны Грачева лично. Кроме того, он вышел на махинации различные, которые совершались военнослужащими. Это торговля оружием могла быть, и подготовка бандитов на базах официальной военной подготовки и так далее. И сам характер преступления, то, что он был убит в редакции, именно в редакции, это могли ведь сделать в темном переулке или где-то еще, конечно, свидетельствует о том, что да, это убийство политическое.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Убийство обрывает человеческую жизнь, но не обрывает ход истории. Важная часть ее – расплата за совершенные преступления. Настигала ли она убийц? К сожалению, далеко не всегда. Организатор и участник убийства Георгия Гапона СР Петр Рутенберг стал одним из руководителей сионистского движения и умер в подмандатной Палестине в 1942 году в возрасте 64 лет. Бывший царский офицер Сергей Табарицкий, убивший в Мюнхене Владимира Набокова, был задержан немецкой полицией. Суд приговорил его к 14 годам каторжной тюрьмы. Однако он вышел по амнистии в 1927 году, активно сотрудничал с нацистами и даже вступил в национал-социалистическую рабочую партию Германии. После 1945 года следы его теряются. Убийцы Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, члены БОРН Никита Тихонов и Евгения Хасис, были пойманы и осуждены. Хасис на 18 лет лишения свободы, Тихонов – пожизненно. В дальнейшем Евгения Хасис дала показания о том, что деятельность их организации курировал сотрудник администрации президента России. Убийца Льва Троцкого Рамон Меркадер за свое преступление получил в СССР звание Героя Советского Союза, а в Мексике – 20 лет тюрьмы. Срок отсидел полностью. Потом приехал в Советский Союз, работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В середине 70-х годов переехал на Кубу, где служил советником Министерства иностранных дел. Умер в 1978 году в возрасте 65 лет от саркомы. Убийца Евгения Коновальца Павел Судоплатов дослужился в Министерстве госбезопасности до высоких должностей и звания генерал-лейтенанта. Курировал испытания ядов на заключенных. Организовал убийство Соломона Михоэлса. После смерти Сталина он был арестован, успешно симулировал сумасшествие и 5 лет находился в Ленинградской тюремно-психиатрической больнице. В 1958 году его приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в подготовке государственного переворота, производстве опытов над людьми, похищениях и многочисленных убийствах. Отсидел весь свой срок, В 92-м году был реабилитирован. Умер в 96-м в возрасте 89 лет. Что означало реабилитация профессионального убийцы Павла Судоплатова уже в новой демократической России? Говорит историк Никита Петров.
Когда мы спрашиваем, был ли суд над убийцами? Да, был. Ему не инкриминировали убийство Коновальца, потому что Евгений Коновалец для советской власти так и был и оставался хрестоматийным врагом. Но Судоплатова обвинили в том, что по заданию Сталина внутри страны он осуществлял точно такие же убийства, замаскированные под несчастные случаи. Если случай убийства Коновальца был демонстративный, взорвалась бомба, и в Роттердаме все это знали, и это убийство, осуществленное общественно опасным способом, то в других случаях, например, как внутри Советского Союза, в 1946-1947 году серия убийств маскировалась под несчастные случаи. Попадание под машины, смерть по причине внутренних болезней, там инфаркт, как это было с украинским национальным лидером-боротьбистом Шумским в 1946 году, когда его отравили в поезде. Непосредственно, лично Судоплатов выезжал на эти акции. И поэтому, когда Берию, например, обвиняли в том, что он участвовал в террористических расправах над советскими гражданами по приказу Сталина, это абсолютная правда. И Берия участвовал в таких вещах в 1940 году, готовил покушение и проводил тайные убийства. И Судоплатов. И вот именно за это Судоплатов был осужден. Сегодня, глядя из уже сегодняшнего далека, конечно, нелепо видеть, что Судоплатов реабилитирован. Берии нет, а Судоплатов реабилитирован. То есть, как будто бы считается, что подобные тайные убийства, осуществленные по приказу Сталина, являются доблестью. И это сегодняшняя ментальность нашего российского государства.
Убийца Льва Ребята и Степана Бандеры, сотрудник КГБ Богдан Сташинский, в 1961 году вместе со своей женой бежал в Западный Берлин, сдался полиции и признался в совершенных преступлениях. Был приговорен к 8 годам тюрьмы. Отсидел половину, освободился и, сделав пластическую операцию и получив новые документы на новое имя, затерялся то ли в США, то ли в Южной Африке. Советскому Союзу, между тем, пришлось отбиваться от обвинений в международной террористической деятельности. Никита Петров.
Вина Советского Союза стала всем очевидна, потому что выяснилось, что Богдан Сташинский по распоряжению советского руководства, президиума ЦК КПСС, был награжден орденом Боевого Красного Знамени в ноябре 1959 года, что санкцию на убийство давал президиум ЦК КПСС, уже тот после сталинский, хрущевский президиум ЦК. И Советскому Союзу, вот после ухода Сташинского на Запад, пришлось на долгие годы от таких вот явных и демонстративных террористических акций отказаться, потому что престиж был окончательно уронен.
Организатора убийства Старовойтовой, прапорщика Главного разведывательного управления Генштаба Российской армии Юрия Колчина, приговорили к 20 годам лишения свободы. Киллера из Тамбовской оргпреступной группировки Виталия Акиншина к 23,5 годам. Еще один обвиняемый бежал и бесследно исчез. В прошлом году свое соучастие в убийстве признал бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Глущенко. Он же член все той же Тамбовской ОПГ по кличке Миша Хохол. Заказчика преступления так и не нашли. По делу об убийстве журналистки Анны Политковской к 11 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. Организатора убийства Лом Олега Итукаева и киллера Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению. Их сообщников Ибрагима и Джабраила Махмудовых 12 и 14 годам. А бывшего оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Сергея Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Заказчик убийства так и неизвестен. Бывший сотрудник КГБ Андрей Луговой, которого в Англии обвиняют в убийстве Литвиненко, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Он автор закона, фактически вводящего цензуру в интернете. Обвиняемые в убийстве Дмитрия Холодова предстали перед судом, но наказаны не были, рассказывает журналистка Екатерина Деева.
Убийц искали. Сначала убийц искали очень вяло, до тех пор, пока московский комсомолец не объявил награду тем, кто может дать какую-то информацию о преступниках. И тогда появился человек, свидетель, который знал граждан из 45-го полка спецназа ВДВ, и дал следствию информацию. А после этого произошла утечка информации. И, как можно судить из материалов дела, подсудимые, они узнали сразу же, что, собственно, на них поступила информация, и стали действовать соответствующим образом. Более того, этого ключевого свидетеля тут же отправили в Чечню. Тогда шла война. Он рассказал следователю об этом. Сказал, может быть, вы что-то сделаете, но нет. Его отправили в Чечню, там ему угрожали, там его заставили подписать бумаги, в которых он отказывался от своих показаний. И только путем дальнейших следственных действий удалось, собственно, это как-то снивелировать. И если смотреть все эти тома, дело Холодова, видно, насколько плохо велось расследование. Ну, у меня версия одна единственная, это то, что было указание сверху, да, его вести, но вести определенным образом. Выходит на какой-то след интересный. Стоп, дальше материал дела ничего поэтому нет. Такое ощущение, что били по рукам следователям, говорили, вы здесь остановитесь. Торговля оружием из западной группы войск, какие-то возможные поставки Чечню, остановитесь. Подготовка боевиков на полигонах ГРУ, стоп, остановитесь, дальше не расследуйте. Было долгое следствие, два судебных процесса, шестеро обвиняемых, они были отпущены. Официальная формулировка за отсутствием доказательств. Теперь эти люди на свободе. Им были выплачены компенсации за ущерб, который они понесли во время следствия нахождения в СИЗО. Официальный заказчик так и не был назван всего этого дела. Да.
Настигнет ли возмездие убийц Бориса Немцова? Вдохновителей и организаторов этого преступления вряд ли. В лучшем случае найдут киллеров и труп посредника между заказчиками и исполнителями. Этот труп гарантирует высокопоставленным заказчикам, что правосудие их никогда по этому поводу не побеспокоит. Есть ли надежда, что на этот раз все будет иначе? Много ли общего между политическими убийствами, о которых мы рассказали, и убийством Бориса Немцова? Говорят гости нашей передачи. Журналистка Екатерина Деева.
Безусловно. Во-первых, это вызывающий характер преступления. Бориса Ефимовича убили где? Напротив Кремля фактически. Потом, если верить СМИ, машина преступников разъезжала по всему центру города, мимо Госдумы, мимо Совета Федерации и так далее. Диму Холодова убили в редакции. Это специально было рассчитано, специально было построено с расчетом на огромный резонанс политический. Он, Борис Ефимович, он находился тоже в центре внимания, как оппозиционная фигура, вспомним всю его деятельность, его доклады, которые он писал, доклад, говорят о докладе, который он готовил сейчас о наличии российских войск на Украине. Дмитрий Холодов тоже находился в центре внимания, как журналист, очень обсуждались его публикации, направленные против министра обороны Грачева, его расследования журналистские.
Историк Никита Петров.
С моей точки зрения, просматривается организующая воля государства. Я не... практически не сомневаюсь в том, что за убийством стоит Кремль. Другое дело, что наученные многими-многими годами советской официальной террористической доктриной, нынешние лидеры, они скорее проводят эти акции несколько иначе. Во-первых, думаю, оставляют меньше документов, наученные горьким опытом советского периода, когда то, о чем я рассказывал, документы все эти оказались в архивах, и их можно посмотреть. А второе, это то, что таким образом надо всегда дистанцироваться, как полагает нынешнее руководство. То есть это делают люди, знаете, как в фильме, как бы не из нашего района. И всегда люди, у которых мы можем тоже найти какие-то свои мотивы. Но я уверен, что рано или поздно истина все-таки откроется.
К сожалению, политические убийства вполне традиционны для России. Чтобы сломать эту традицию, необходимы значительные общественные усилия. Необходимы демократические преобразования, гарантирующие свободную политическую деятельность и независимость судебной системы. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.